характеристики преобразования, она вот эта справа вот такая. То есть те характеристики, которые получаются, когда у нас медленно меняется либо входной сигнал в АЦП, либо выходной сигнал уже установился. Да? Ну, осталось какие характеристики? Динамические, то есть те характеристики, которые определяют зависимость сигнала выходного от времени. Ну, для аналога цифрового преобразователя выходной сигнал – это цифровой код. Для цифроаналога преобразователя выходной сигнал – это напряжение, наоборот. Значит, какие динамические характеристики? Первое – это время установления выходного сигнала или кода. То есть для цифроаналога преобразователя – это время установления выходного сигнала. Для аналога цифрового преобразователя у нас будет время установления выходного кода, да? Но по-другому это можно назвать для аналога цифрового преобразователя. То есть для цифра аналога преобразователя мы подаем код. На выходе у нас устанавливается напряжение. Время установления – это время, когда выходной сигнал у цифроаналогового преобразователя достигнет заданного уровня. Да? Это время установления будет меняться от в зависимости от того, как мы меняем вот этот вот код дельта D. Будет ли зависеть время установления от смены кода? Тут от какого кода, к какому коду мы меняем? Ну, сколько же время ступеней? Вот это вот время установления зависит от того, какую ступеньку мы подаем.
Ну, то есть от нуля к единице или к единице к нулю?
От величины ступеньки.
А, от величины ступеньки. Наверное, зависит.
Наверное, зависит, да? Поэтому для максимального времени, или максимальное время устанавливается для главного кодового перехода. То есть главный кодовый переход – это кодовый переход, когда реализуется максимальное изменение выходного напряжения. Понятно? Но кроме того, вы видите, что у нас в момент смены кода может быть еще и выброс. Правильно? Ну, здесь показан переходной процесс, но на самом деле у реальных цифроаналоговых преобразователей действительно может быть выброс, связанный с тем, что у нас код меняется. Как мы с вами помним, когда в регистр записываются данные, то состояние на выходе может не одновременно меняться, поэтому в момент смены кода может быть выброс. Это тоже динамический характеристик, то есть наличие выброса. Пишите, у цифры аналогов преобразователей возможно появление выбросов при изменении кода, то есть динамическом режиме. Но как сделать, чтобы аналоговый сигнал на выходе не имел выбросов при смене кода?
То есть выброс имеется в виду
пик. Как сделать?
Регулировать интересно.
Надо на время смены кода выходной сигнал запоминать. Правильно? Если мы отключим выход, да? И запомним его просто-напросто на время смены кода, а потом подключим уже установившееся значение, то мы выброса никогда не будем иметь. Правильно? Соответственно, в некоторых устройствах, где по условиям работы недопустимы выбросы такие, же используется на выходе какое устройство? Какое устройство позволяет запоминать аналоговый сигнал? Как оно называется? Устройство выборки хранения. Понятно? То есть устройство выборки хранения может использоваться для того, чтобы фиксировать аналоговый сигнал на выходе цифры аналогового преобразователя на время смены кода. Это интервал коротенький, да, поэтому изменения на выходе будут маленькие, но зато мы выбросов не будем иметь. Понятно? Соответственно, аналог цифровой преобразователя. Значит, время преобразования называется, то есть время от момента подачи сигнала начала преобразования до момента получения выходного кода, это время преобразования. Время преобразования может даваться для разных условий. То есть время преобразования для аналога цифрового преобразователя у нас есть входной сигнал, есть сигнал пуск, и от него появляется, было какое-то значение одно, появляется корректно другое значение. Это у нас преобразование. Но с другой стороны, мы можем изменить сигнал на входе. И после изменения сигнала на входе попадает сигнал пуск. Да? При этом у нас выходной сигнал корректный может появиться для преобразования штрих, для преобразования два штриха. То есть время преобразования при медленно меняющемся сигнале может отличаться при ступенчатом изменении сигнала дельта у входа. Понятно? То есть для какого аналога цифрового преобразования время преобразования при медленно меняющемся сигнале и быстро меняющемся сигнале отличаются, мы дальше будем с вами рассматривать. Но вы должны иметь в виду, что это вполне возможно. То есть время преобразования величина может быть не фиксированная. Значит, вот динамических характеристик не так уж много, но они являются важными. Есть вопросы? Нет. Очень хорошо. Тогда следующее подзаголовок.
Не стирайте, пожалуйста. Спасибо.
А следующий подзаголовок. Основные виды цифроаналогов преобразователей. Основные виды ЦАП. Цифроаналогов преобразователей. Ну, напомню, цифроаналоговый преобразователь на входе имеет некий код D входа, преобразует по выходу, либо и выхода. Ну, почему и выхода, и у выхода? Значит, есть цифроаналоговый преобразователь с выходным напряжением, есть цифроаналоговый преобразователь, у которого выходной сигнал токовый. Ну, как вы думаете, почему имеются два вида цифроаналоговых преобразователей? То есть где или какие характеристики преобразователей с токовым выходом будут лучше или лучше? Ну, какой, давайте, какой преобразователь будет работать быстрее. Разница есть? Как вот? Какой преобразователь? Ну, чисто вот по опыту, что мы с вами знаем. Что легче изменить на выходе? Напряжение либо ток?
Напряжение.
Чтобы изменить напряжение. Да, на выходе устройства, к которому что-то подключено, нам придется перезарядить емкость. Как минимум линии, правильно?
А чтобы
изменить ток, да, чтобы изменить ток, нам емкость не нужно перезаряжать. Поэтому, в общем, вот так даже чисто рассуждая логически, да, то есть устройства с токовым выходом, они вообще-то быстрее. Да, устройство с выходным сигналом напряжения проще использовать. Ну, начнем, собственно, рассматривать цифроаналоговые преобразователи, ну, в порядке, собственно, их как бы появления. Да? Ну, самый первый цифроаналоговый преобразователь, который появился, это цифроаналоговый преобразователь на основе весовых резисторов.
Мы сейчас историю, да, рассматриваем, как заголовок написать.
Заголовок я сказал, когда ты рисовал. Основные виды цифроаналоговых преобразователей.
Спасибо.
Ну, я понимаю, что не проснулся еще.
ЦАП на основе.
ЦАП на основе весовых резисторов. я нарисую четырехразмерный преобразователь. Что мы на вход подаем цифроаналогу преобразователя? Какое напряжение? Ну как называется напряжение, которое мы подаем на вход цифроаналогу преобразователя? Ну да, входное напряжение, но как оно называется? Не помните, что было на прошлой лекции. Так у вас быстро вылетает все из головы. Вы же еще молодые. Память у вас должна быть хорошая. Еще раз повторяю вопрос. Как называется напряжение, которое мы подаем на вход цифроаналогу преобразователя? То есть то напряжение, которое мы преобразуем в соответствии с входом в выходное напряжение. То есть у нас у выхода должно быть преобразовано в соответствии с неким кодом, да? Кодом. Что здесь должно стоять? Какое напряжение? Как оно? А? Скажите всем погромче. Опорное напряжение, то есть заранее известное. Да? Почему? Да потому что мы можем знать выходное напряжение только в том случае, если мы знаем величину опорного напряжения и код. Правильно? Значит, вот это вот опорное напряжение. Значит, соответственно, если мы распишем вот эту величину, да, чему равно у нас у выхода? Ну, мы теперь вот будем писать код D0, D1, D2, да? В соответствии с ключом. По этому входу коэффициент усиления равен 1, да? Значит, соответственно, 1 или m деленное на m умножить на, соответственно, d0, где d0 принимает значение 0 единицы, плюс R деленное на 2 R, на D1, плюс R деленное на 4 R, на D2, плюс R деленное на 8 R, на D3, и умножить на U от корня. То есть мы с вами видим, что мы можем менять в зависимости от кода выходное напряжение. Понятно?
А перископка у выхода?
Вопрос. Так, здесь не нашел. То есть у опорной умножается на коэффициент усиления, да? Который может меняться у нас в соответствии с кодом. Соответственно, на выходе у нас получаться будет некоторая комбинация, да, если мы меняем код. Правильно? Вот здесь у нас четырехразрядный ЦАП. Соответственно, возможное число комбинаций 16 у нас будет, то есть 16 ступенек на выходе. Увеличивая количество разрядов, то есть, соответственно, резисторов и ключей, мы получим большее число ступенек на выходе. Понятно? Значит, от чего у нас зависит линейность цифры аналогового преобразователя? И дифференциально, и интегрально. От чего будет зависеть?
Время включения.
С вами все ясно. Линейность определяется в статическом режиме, да? То есть быстродействие ключей в данном случае не играет роли, правильно? Если вы это делаете. Это вы не хотите? Ну, я вам ответил, да? Чтобы вы не правы. Так от чего линейность тогда будет зависеть? Ну, вспомните, два понятия линейности. Интегральная линейность. То есть мы хотим получить характеристику вот такой вот, а получаем характеристику, где ступенечки у нас там идут каким-то образом вот так вот, да? И дифференциально, когда у нас соседние ступенечки не равны. Ну посмотрите, все же видно, очевидно. От чего? От соотношения резисторов. Понимаете, ошиблись вы здесь, у вас не получилось единица, значит, при подключении нет, и вы делаете ступеньку больше. Если меньше, значит меньше. Понимаете? То есть соотношение резисторов должно быть выдержано очень точно, чтобы мы получили линейный преобразователь. Понятно? Сложно сделать отношение резистора один к одному. Ну, достаточно просто, да? Как резисторы делают? Напыляют, да, на поверхности. А дальше нужно одинаковую площадь просто иметь. Вот здесь у нас отношение 1 к 20. Площадь у нас должна быть уже неравная. Сложнее получается. Здесь еще больше. И получается, что чем больше разброс показаний, тем сложнее получить нужное соотношение. Даже если вы возьмете там лазер и подстроите, то при изменении температуры, извините, сопротивление будет меняться вполне возможно по-разному, и мы получим неточный преобразователь. Понятно? Да, вот этот преобразователь, он первым появился. Да? Там же самое простое. Плюс еще что, у нас ключи имеют сопротивление. Соответственно, изменилось сопротивление ключей. Опять все поплыло. То есть простота схемного решения, она не дает точности. Ну и плюс быстродействие здесь маловато, потому как у нас здесь при подключении ключей должен формироваться ток и 0, да, здесь ток и 1. Правильно? А изменение тока, оно связано с тем, что у нас напряжение меняется. То есть перезаряд идет ключей. Соответственно, быстродействие тоже ограничено. То есть два недостатка явно. Это высокая нелинейность, связанная с технологической сложностью изготовления точных резисторов. И второе – это низкое быстродействие. Связано с тем, что мы коммутируем это токи, а при этом изменяем, перезаряжаем ключи. Все понятно? Есть вопросы? Они важны. Первый вообще царь делали на основе религии Корнуха. То есть медленно совсем. Потом появились транзисторы полевые. Стали на полевых транзисторах делать. Да? Первый, я говорю, вообще на религии. Поймите, что тут вы иногда, наверное, не задумываетесь, что первые процессоры, вычислители, да, собственно, появились после того, как уже спутники летали. То есть не было вычислительной техники. А спутники летали. Вот вы иногда так задумайтесь, чтобы все-таки люди могли делать то, что даже не требует вычислительных машин.
Значит, просто нам не нужна вычислительная техника.
Нет, просто вычисление техника – это инструмент. Но не было инструмента, были другие возможности. Были арифмометры такие, вот, когда кружку крутили, можно было вычислять. Да, много народу сидело, но они выполняли роль вычислительных машин. Да, совместно все. Параллельно выполняя операции. То есть расчетные отделы были. Понимаете? Точно так же, да, можно коммутировать с помощью реле. Можно. Значит, были такие устройства. Программные механизмы делали на основе таких устройств. До сих пор работают. Ну, на самом деле, с помощью вот такой структуры можно сделать цифроаналогный преобразователь и не с заданной нелинейностью, то есть определенного архитектуры. Да? Вы берете много резисторов и, подключая каждый резистор, допустим, вы делаете нужную вам характеристику, нелинейную. Но в основном используют линейные характеристики. А что это у нас первый? И второй. Матрица F2F. Ну, вообще обратите внимание, что вот здесь вот у нас и выход формируется ток проходной, поскольку вот здесь у нас виртуальный ног. То есть на самом деле вот эта вот схема, она формирует выходной ток, который потом преобразуется в напряжение. То есть по данной схеме можно сделать цифроаналоговый преобразователь несколько другой, вы увидите. Thank you. Значит, здесь у нас ключи подключают резисторы либо к опорному напряжению, либо на землю. При этом, что важно, у нас номиналы резисторов всего R и 2R. Ну, то есть, вот такую вот матрицу можно представить как некое устройство, куда мы подаем у опорной, снимаем у выхода, а вот это вот у нас меняется в зависимости R' и R'. То есть делитель резистивный, у которого можно менять верхнее и нижнее плечо, сопротивление с помощью ключей. У нас у выхода есть у опорная, деленное на R' плюс R2' и умножить на R2'. Соответственно, вот эта вот матрица позволяет получить линейное изменение выходного напряжения путем изменения сопротивлений этих резисторов. Ну, поскольку у нас времени не так много, не будем писать формулу, то, да, поверьте, что функция получается линейная. Значит, отличие какое здесь? Значит, R нагрузки должно равняться бесконечности, правильно? Чтобы делитель правильно работал, если мы подключим вот здесь вот R нагрузки, то, соответственно, нижнее плечо у нас будет изменено, да? И мы линейность не получим уже. Нужно. Соответственно, нужно ставить здесь буферный усилитель. Понятно? Быстродействие, опять же, определяется тем, что мы коммутируем напряжение. Осуществляется перезаряд ключей. Схема получается технологически, да, с точки зрения резисторов, более простой. То есть получить более точно два номинала всего проще. Но обычно делают как? Резистор 2R и параллельно соединенные два резистора. То есть все резисторы одинаковой площади, но их просто коммутируют нужным образом. Сложнее получить ключи, да? То есть они теперь уже на два положения должны быть. Но если у нас нарушается соотношение между резисторами, сразу получается у нас нелинейность. И дифференциальная, и линейность интегральная. Понятно? То есть достоинство, что у нас технологически проще получить, поэтому преобразователи R2R типа, они широко используются, и разрядность может получаться достаточно большой. Как уменьшается нелинейность, ну, я вам рассказывать не буду. Но есть методы, которые позволяют уменьшить нелинейность такого преобразователя. Ну и последний. Это матрица R. Значит, матрица R. Значит, здесь мы имеем всего один номинал, условно говоря, да? Резистивной матрицы R. Ну, по краям у нас R, деленный на 2, но в принципе это не принципиально. Да? Опорное напряжение может быть двух уровней. То есть преобразуется выходной сигнал, кодовый вот этот код преобразуется в напряжение, которое задается разницей опорных напряжений. Ну, обычно одно из напряжений равно нулю, если однополярное питание, либо может быть отрицательное однополярное питание. Но в чем, собственно, разница между вот предыдущими вариантами? Значит, здесь у нас напряжение вот в этих вот точках, оно пропорционально растет, да? От У опорная 2 до У опорная 1. Правильно? Расти оно может только увеличиваться. То есть дифференциальная нелинейность у нас отсутствует. То есть в данном преобразователе просто принципиально нет дифференциальной нелинейности. То есть она меньше допустимой величины. Нелинейность интегральная, она может присутствовать, естественно. Но дифференциальная нелинейность всегда меньше половины единицы младшего разряда. Для того, чтобы получить большую разрядность, чем разрядность определяется? Количеством ступеней, да? Соответственно, мы должны увеличить количество резисторов. Ну, например, для 10-разрядного преобразователя нам нужно иметь 1024 резистора. Для 12-разрядного преобразователя 4096. Вот в современных устройствах, допустим, используется очень часто, там 10-12 разрядные преобразователи. Ну, чаще 10 разрядные. То есть, видите, в устройстве будет 1024 резистора. В отличие от этих преобразователей, где их меньше, да? Но достоинство какое? Что у нас все резисторы одинаковые. Правильно? Как я вам говорил, одинаковые резисторы делают проще. И плюс у нас не будет дифференциальной нелинейности. Поэтому такой цифроаналоговый преобразователь можно использовать в системах управления. Понятно? И получается, вот такой преобразователь широко используется для измерений сигналов. Ну, если есть коррекции дифференциальной нелинейности, то его можно использовать в системах управления. А такой преобразователь без всякой коррекции можно использовать в системах управления, потому что у него нет дифференциальной нелинейности. Вернее, она есть, но она маленькая. В отличие от предыдущих преобразователей, здесь количество ключей практически соответствует количеству резисторов. То есть очень большое. Но, как вы понимаете, технология развивалась, и ключи сделать сейчас просто. Понятно?
Что значит просто?
Просто, если у вас на маленьком кристалле размером там 4 на 4 миллиметра можно сделать 100 тысяч транзисторов, которые могут работать в ключевом режиме, да, то, соответственно, взять там 1000 транзисторов и использовать их в качестве ключей нетрудно, правильно?
Так.
Сложнее резисторы сделать на самом деле, чем транзисторы. Но все три вот рассмотренных преобразователя — это фактически преобразователи напряжения. Да? Соответственно, их быстродействие относительно маленькое. Что значит относительно маленькое? Но считай, что максимальное время преобразования порядка где-то 1 миллисекунды. Но чаще всего это где-то около 10. То есть это 1 до 10 микросекунд. У нас когда-то переливается?
Уже?
Будете переливаться?
Или вас?
Да. Давайте переливаемся. Если хотите,
отмечайтесь.
А? Не так на лекции, но просто я почему отвечаю? Если возникнет вопрос, кто вас спрашивает, естественно, я же буду спрашивать по тому материалу, который, на котором вы отсутствовали, да?
Наоборот.
Нет, ну, может быть, ситуация такая, что буду спрашивать по тому материалу.
То есть,
в зависимости
по всему.
От чего? Вы же слушаете второй раз, да?
Я поэтому на все это.
Давай сфоткаем.
Да, ну что же вы оставляете где выбор?
Скажи, что там как вообще.
Или еще в следующий раз скажем.
На самом деле, смотрите, пускайте какую-то одну лекцию, да?
Что, первую страничку?
И оказывается, что у меня есть выбор.
Прописки нет.
Просить материал в той лекции, где у вас не было. А вы знаете этот материал.
Миша, паспорт.
Я студент.
Чем мы там на улице?
Да, дипло иногда. Когда у меня были дипломы,
да,
если вы делаете хорошо доклад, в своем докладе тот вопрос, который вы хорошо знаете, вы не говорите ничего. Обязательно спросим. А вы знаете, отвечаете.
Я же сегодня пришли, мне обязательно.
Самое, что интересно, всегда проходит. То есть, не надо рассказывать.
Вот праздник.
То, что вы хорошо знаете,
вот уж праздник.
Не надо рассказывать. Так, вы не гните.
И вас просто
говорите, маму знаете.
Там сокращенный
день. В общем-то, методика любой защиты.
Там с утра послушать, там встроение, там другие тоже. Чем там делать? Что надо вот
там процессор, правила разности, да, и, допустим, 2-3 цифра, аналог цифрового
образования. Я просто домой пошел, сейчас изолил в Москву, на тачке, в Садиреке, ехали опять через Орли.
Все получается на такой пластике.
Да, получается, ты
съездишь. Это с их размеров, не
трогай, понимаете?
Научи, ну, что делать?
Если там, если память прочитал, то видишь, что они
все технологии. Ну, я не знаю, вам рассказывают.
Я не знаю, почему. Резисторов нет, потому что там спортивные.
Но чем отличается изготовление
резисторов
от изготовления родителей? Есть резисторы, которые не металлические, а имплантирующие. Да? Проводящий слой. То есть меняет проводящий слой полупроводниковый материал. Есть такие резисторы. Есть резисторы, которые... Но у них операторный центр. Поэтому... Будет там... В тех случаях, когда не важно, когда ты работаешь, имеет, допустим, многослойную структуру, а резистор один сложный. Ну, если вам интересно, возьмите, почитайте технологии изготовления современных. Очень много придумали технологических процессов, и можно сделать резистор очень мало. Чем критически будет очень близко. За счет того, что какая сейчас самые маленькие размеры элементов в интегральной схеме? А? Нет. Вот говорят, технология изготовления 10 микрон. Сколько?
16, по-моему. Или 8?
2-3 микрона.
0,1 это слишком.
5 микрон.
Но у нас делают там на уровне где-то 35 микрон. Mm-hmm. На Западе гораздо меньше. Ну, посмотрите сколько. Так. Значит, мы с вами рассмотрели три вида светоаналогов преобразователя. На самом деле первый вид сейчас не используется. Два последних используются. Следующая группа, вторая группа, это цифроаналоговые преобразователи с активными делителями тока. ЦАП с активными делителями тока.
А то получается все три были ЦАП на весовых резисторах, да?
Первый ЦАП на весовых резисторах. Второй резистор матрицы R2R, третий матрица R.
А как тогда группа все называлась?
ЦАП с резисторами.
А, просто ЦАП с резисторами.
Да. Резистивные цифроаналоговые преобразователи.
ЦАП с активными.
Делителями тока. ЦАП с активными делителями тока. Вот здесь нет опорного напряжения, да? Но здесь есть источники тока, которые выполняют роль опорного сигнала. Да? Мы с вами уже знаем, что можно сделать стабилизатор тока или источник тока. В данном случае И1, И2 и М это источники тока, которые формируют ток в соответствии с некими весами. ключи коммутируют токи в линию и штрих, и два штриха. Причем обратите внимание, независимо от положения ключа, ток у нас будет протекать либо сюда, в эту линию, либо в эту линию. Да? То есть и штрих плюс и два штриха равняется сумме и от нуля, от единицы, от n и n. То есть сумма тока всегда равна известные величины. То есть с помощью ключей мы просто перекоммутируем токи. Да? При этом напряжение на ключах не изменяется. Оно соответствует напряжению на открытом ключе, то есть очень маленькое. Перезаряд емкостей практически не происходит. То есть коммутация токов может осуществляться очень быстро. И вот такой вот преобразователь, фактически эквивалент первого типа преобразователя, где весовые резисторы, а здесь у нас весовые источники тока. Но поскольку в первом случае мы коммутировали напряжение, а здесь мы коммутируем токи, то быстродействие этой схемы очень велико. И таким цифроаналогный преобразователь используется для получения сигнала с очень высокой скоростью. То есть сотни мегагерц может быть. То есть это быстродействующий цифроаналоговый преобразователь. А недостатки те же самые, что у весовых резисторов. Да? То есть дифференциальная линейность есть, нелинейность. Потому что очень точно нужно подгадать источники тока. Поэтому разрядность их не очень высокая, как правило, 7-8 разрядов, не больше, а иногда даже меньше. Но это используется для быстродействующих систем. Аж третий тип. Цифроаналоговый преобразователь на основе матрицы конденсаторов. Цифроаналоговый преобразователь на основе матрицы конденсаторов. Ну, либо их еще называют ЦАТ на коммутируемых конденсаторах. Цифроаналоговый преобразователь на основе коммутируемых конденсаторов.
Либо как? Еще раз повторите, пожалуйста.
Цифроаналоговый преобразователь. О чем ты думаешь?
Нет, вы сказали, либо их называют еще вот другое название.
С да? матрицей конденсаторов, либо на коммутируемых конденсаторах. То вот. Есть коммутируются не резисторы, а конденсаторы. Ну, структура вот такая вот хитрая. Значит, вместо резисторов здесь используются емкости. Да? Ну, спрашивается, как можно напряжение с помощью емкостей преобразовывать. На самом деле вы видите, что здесь емкость может быть либо подключена к опорному напряжению, либо подключена к общему проводу. Что это значит? Что емкость либо заряжается до напряжения опорного, либо разряжается до нуля. Правильно? Если емкость заряжается до некоторого напряжения, то в зависимости от величины емкости на ней формируется заряд. Правильно? То есть заряд на емкости, заряженный или заряженный до заданного напряжения у опорного, формирует на емкости заряд. А дальше этот заряд может быть перенесен на выход. То есть емкость у выхода равняется минус у опорного умножить на Cm, деленное на C на код. Причем у нас C нулевое, C1 равняется C нулевое деленное на 2, C2 равняется C нулевое деленное на 4 и так далее. То есть получается весовые коэффициенты, да? То есть матрица резисторов заменяются на матрицу конденсаторов. Ну и оказалось, что конденсаторы по интегральной технологии, допустим, КМОП элементов, делают гораздо проще, чем резисторы. Да? Когда изготавливают КМОП транзисторы, что делают? Изолируют, да, слой. Что такое конденсатор? Это две обкладки между изолятором. Понятно? Причем, посмотрите, у нас конденсатор имеет общую обкладку. Правильно? Ну, общий электрод. Соответственно, один общий электрод, потом слой окисла, а потом травление. Получается емкости с весовыми резисторами. Понятно? Ну, технология изготовления ключей. Та же самая комод для транзистора используется. И вот все практически современные многоразрядные цифроаналоговые преобразователи, они используют вот такую матрицу конденсатора. То есть оказалось, что очень высокой точности можно достичь. Ну и плюс достоинство такое, что у нас за счет того, что можно использовать емкости малого номинала, они получаются стабильными, не зависящие от температуры, поскольку слой окисела. Ну, получается конденсатор с оксидным диэлектриком, хорошим, качественным. Емкость не зависит от температуры. Значит, высокая стабильность от температуры. В зависимости, ну, это резисторы сложнее сделать в этом случае. Независимо от температуры. Понятно? Снова потребление энергии будет. Поскольку емкости малого номинала работают при малых токах. Ну и последняя группа. Последняя группа. Это так, какая у нас там? Пятая группа?
Четвертая.
Это интегрирующие. Собственно, все преобразователи, которые мы с вами рассматривали до этого, и быстродействующие, и не очень быстродействующие, они все имеют достаточно большую дифференциальную нелинейность и интегральную нелинейность. Да, можно сделать цифроаналоговый преобразователь на уровне 0,01% нелинейности, в зависимости от разрядности. Ну, большую меньшую нелинейность, то есть высокую линейность использует путем параллельного включения цифроаналогового преобразователя, где один преобразователь основной с большой разрядностью, второй преобразователь корректирующий цифроаналоговый преобразователь, малоразрядный, который корректирует нелинейность. То есть по результатам испытаний можно это сделать. И, в общем-то, так и делают. Технология появилась. Но есть один тип преобразователя, который принципиально отсутствует дифференциальная нелинейность. Соответственно, можно получить очень высокую интегральную линейность. Это преобразователи интегрирующего типа. Ну, вариант А. Это шин-модулятор. На выходе шин-модулятора мы получаем цифровой сигнал, период которого равен t, а длительность интервалов t1 и t2. Да? T1 и T2. Значит, почему преобразователь называется интегрирующий? Ну, собственно, вот этот вот цифровой сигнал, он дальше преобразуется. Ставить усилитель, у которого у питания или у опорного. На выходе мы усилитель включаем, ну, как правило, либо C-цепочку обычно, и аналоговое напряжение формируется как среднее напряжение на выходе. У выхода это есть среднее и равняется у опорного на T1 минус у нулевое умножить на T2 деленное на T, где у нулевое обычно равняется нулю, у нулевое равняется нулю. В этом случае мы получаем отсутствие дифференциальной нелинейности, потому как у нас дискретизация осуществляется здесь по времени. Да? То есть мы длительность формируем с помощью шим-модулятора. Но какой недостаток у этого устройства? Такого цифроаналогового преобразователя. То есть достоинство, что очень высокая линейность. А какой недостаток? Быстродействие маленькое. То есть здесь у нас для того, чтобы получить установившееся значение, требуется время. Значит, это вот шифт-модулятор. Того одинаковое. Да. Значит, здесь у нас период Т какой-то, да? И выходное напряжение формируется как у опорного на тау, деленное на Т. То есть если у нас кот равен нулю, тау равно нулю, то есть интервал вот этот положение нулю, если появляется какое-то значение, то в течение интервала t в какой-то момент времени появляется импульс длительностью тау. То есть мы не знаем, в какой момент времени, то есть он может быть в начале. Ушим что? То же самое, но только мы знаем момент появления этого интервала. А здесь этот момент случайно фактически. Таким образом, закон практически тот же самый, но быстродействие этого преобразователя немножечко выше. И можно получить разрядность более высокую с тем же самым быстродействием. Ну, кого заинтересует, почитайте сигма-дельта-модуляторы. Значит, вот, собственно, есть еще третий тип интегрирующих преобразователей, стохастические преобразователи, где вообще случайным образом у нас формируется сигнал. Но они используются очень-очень редко. На самом деле, они используются иногда. То есть можно написать третий тип, это стохастический модулятор.
Это векторы, да?
Это все интегрирующие преобразователи. То есть интегрирующий преобразователь, он получается выходной сигнал путем усреднения, да, за интервал какое-то времени. Здесь мы широкий импульсный модулятор формируем сигнал за известный заранее период. Да? Здесь у нас сигма-дельта модулятор, то же самое, но у нас импульсы распределены как-то случайным образом. И стохастически, где у нас входной код сравнивается с, уже не с частотой импульса, а с входным кодом случайным образом формируемым. И в зависимости от того, больше код или меньше, случайно, у нас формируется 0 и 1. То есть спектр сигнала, если так говорить, он имеет равномерное распределение в зависимости от кода. D максимум. Значит, если у нас входной код нулевой, значит вероятность появления выходного кода нулевая. Да? Если код в середине, то вероятность появление нуля и единицы одинаковое, значит среднее значение равно половине, да, интервалу и так далее. То есть вероятностные характеристики. Ну, за счет этого он вроде как стремится повысить быстродействие. Да? То есть если коды очень часто обновляются, значит мы можем получить нужную нам разрядность цифроаналогового преобразователя за меньший интервал времени. Понятно? То есть сравнивать многоразрядное с кодом, в общем-то, достаточно просто. Значит, все эти преобразователи реализуются с помощью уже вычислителей, да, то есть процессоров. Значит, мы с вами будем рассматривать вот стандартное устройство микроконтроллера. Допустим, там цифроаналогов преобразователей может быть быстродействие, может быть не так много, потому что это сложно делать. А, допустим, ШИМ-модуляторов может быть много. У некоторых микроконтроллеров их несколько десятков бывает для того, чтобы управлять процессами. Ну, основные процессы, которыми можно достаточно медленно управлять, это, допустим, что температура, да, регулирование. Тепловые процессы все медленные. Допустим, управление различными исполнительными элементами, двигателями, да, это тоже процессы медленные, да, относительно медленные, ну, частота вращения двигателя какая-то, ну, 20 тысяч оборотов, 90 тысяч оборотов, при том, что процессор работает на частотах десятки мегагерц, да, то есть относительно частоты процесса это медленный процесс, поэтому им можно управлять медленным цифроаналоговым преобразованием. Есть вопросы? Значит, в следующий раз мы будем рассматривать анализ.